Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 2, страница 133, Матфея 4:4. «Если же кто-нибудь скажет, что Спасителю надлежало бы показать силу свою, то я спрошу его, для чего и почему? Дьявол говорил это не для того, чтобы самому уверовать, но чтобы, как он думал, обличить Христа в неверии, так как и прародителя обольстил таким же образом». Я обнаружил, что они мало имели веры к Богу. Пообещав им совершенно противное тому, что говорил Бог, и надмив их пустыми надеждами, он поверг их в неверие, а через это лишил и тех благ, которыми они обладали. Но Христос не изъявляет своего согласия ему, точно так же, как впоследствии и иудеям, которые, водясь его духом, просили знамений в том и другом случае, научая нас, чтобы мы, если и можем что-либо сделать, не делали ничего напрасно и без причины, и даже в случае крайней нужды не слушались дьявола. Что ж теперь начинает делать этот гнусный обольститель? Побежденный Иисусом и оказавшись не в силах склонить его, несмотря на сильный его голод, к согласию на свое требование, дьявол приступает к другому средству и говорит, берет его... Святой город поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Почему к каждому искушению он прилагает, если ты сын Божий? Как поступил он с прародителями, так поступает и теперь. Подобно тому, как тогда словами, в день, в который вкусите, откроются очи ваши. Он клеветал на Бога, желая этим показать, что они обмануты, обольщены и немало не облагодетельствованы, так и теперь старается внушить то же самое, как бы говорит, напрасно Бог назвал тебя сыном своим, он ввел тебя в обольщение этим даром. Если же это не так, то покажи нам божественную свою силу. А поскольку Господь говорил с ним словами Священного Писания, то и он приводит свидетельство пророка. Что же Христос? Он не вознегодовал на это и не разгневался, но с великой кротостью отвечал ему опять словами по Писанию. Написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Этим Христос научает нас, что дьявола должно побеждать не знамениями, но не злобием и долготерпением. И что ничего не надобно делать только по честолюбию, для того, чтобы показать себя. Далее посмотри, как безумие искусителя видно и в самом приведении свидетельства. Оба приведенные Господом свидетельства приведены как нельзя более кстати, а предложенные им взяты без разбора, как попалось, и совсем не относились к делу, потому что словами «ангелом своим заповедает о тебе» не предписывается нам бросаться в пропасть, при том же... Это не о Господе и сказано. Но Господь не стал обличать его безумие, хотя дьявол и привел слова Писания с обидой для него и совершенно в превратном смысле. От Сына Божия никто не потребует такого дела. Свойственно бросаться вниз только дьяволу и демонам. Богу же свойственно и лежащих восстановлять. Если бы и нужно было Сыну Божию явить силу свою, то, конечно, не в том, чтобы самому безрассудно бросаться с высоты, но в том, чтобы спасать других. А бросаться в пропасти и стремины свойственно полчищу дьявольскому. Так всегда и поступает обольститель, управляющий ими. Однако Христос и после этих слов не открывает себя, но все еще говорит с ним, как человек. «Не хлебом одним жив будет человек, и не искушай Господа Бога твоего». Еще не обнаруживали ясно, кто он, но показывали в нем простого человека. Не удивляйся тому, что дьявол, говоря с Христом, бросается то в ту, то в другую сторону. Подобно тому, как бойцы, получив смертельную рану и обливаясь кровью, в беспамятстве мечутся во все стороны. Так и он, пораженный уже первым и вторыми ударами, начинает говорить без разбора, что пришло на ум. И таким образом приступает третий раз к борьбе. И, возведя его, дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира, и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Так как дьявол согрешил теперь уже против Бога Отца, называя вселенную, которая принадлежит ему, своею, и осмелился выдавать себя за Бога, как будто бы он был зиждителем мира, то Христос наконец запретил ему, но и тут не со гневом, а просто «отойди, сатана». Да это было скорее повеление, нежели запрещение, потому что лишь только Христос сказал ему «отойди, дьявол», он тотчас убежал и не смел уже более искушать его. 135. Как же Лука говорит, что дьявол окончил все искушения? Мне кажется, что он упомянул о главных искушениях, сказав «все», потому что в этих искушениях заключаются и все другие. В самом деле, источниками всех бесчисленных зол являются следующие три порока. Служение чреву, тщеславие, чрезмерное пристрастие к богатству. Зная это, и гнусный искуситель сильнейшее искушение, то есть желание большего, сберег к концу. Мучительное желание высказать это искушение было у него с самого начала, но как сильнейшее прочих он сохранил его наконец. Таков закон его борьбы – употреблять после всего то, что, по его мнению, удобнее может низложить врага. Так поступил он и с Иовом, так и здесь. Начавши с того, что почитал менее важным и слабейшим, доходит до сильнейшего. Как же нужно побеждать его? Так, как научил Христос – прибегать к Богу, не унывать и при самом голоде веруя в того, кто может напитать нас и словом. Если получим какие блага, не искушать ими даровавшего, но довольствуясь славою небесною, немало не заботиться о человеческой и во всем удаляться излишеств. Поистине, ничто столько не подвергает нас власти дьявола, как желание большего и любостяжания. Это можно видеть даже из того, что происходит ныне. И ныне есть такие, которые говорят: «Все это дадим тебе, если падше поклонишься нам». Они хотя и люди по естеству, но сделались орудиями дьявола. Так и тогда он не сам только нападал на Христа, но употреблял в помощь и других, что показывает и евангелист Лука, говоря: «И отошел от него до времени». Этими словами он дает разуметь, что дьявол и после нападал на Христа посредством своих орудий. И вот ангелы приступили и служили ему. Пока совершалась брань, Христос не допускал являться ангелом, чтобы этим не отогнать того, кого надлежало уловить. Но когда он изобличил дьявола во всем и заставил бежать, тогда являются и ангелы. Отсюда познай, что и тебя после победы над дьяволом примут с рукоплесканием ангелы и будут ограждать во всех случаях. Так они приняли и отнесли на лоно Авраамова Лазаря, искушенного в печи бедности, голода и всяких скорбей. Христос, как я говорил и прежде, много явил здесь такого, что и с нами должно случиться. Итак, поскольку все это совершилось для тебя, то поревнуй и подражай победе Спасителя. Если кто-нибудь из служителей демона или из единомышленников его приступит к тебе и, издеваясь над тобой, будет говорить: «Переставь гору, если ты чудотворец и человек великий», ты не возмущайся этим, не выражай негодования, но с кротостью отвечай, как отвечал твой владыка, не искушай Господа Бога твоего. Если он будет предлагать тебе славу, власть и неисчислимое сокровище и потребует за то поклонения, опять стой мужественно. Не с одним только владыкой всех нас так поступил дьявол, но и против каждого из рабов его. Он ежедневно строит те же ковы, не только в горах и пустынях, но и в городах, на площадях и в судах. Не только сам собой, но и через людей, собратьей наших. Итак, что же нам делать? Совершенно не верить ему, заграждать слух свой, ненавидеть его, когда льстит, и чем более обещает, тем более отвращаться от него. Ведь и Еву он не изринул и подверг величайшим бедствиям тем, что надмил дух ее слишком высокими надеждами. Он неумолимый враг наш и ведет с нами непримиримую брань. Не столько мы стараемся о своем спасении, сколько он о нашей погибели. Итак, будем отвращаться от него не только на словах, но и на самом деле. Не только мыслью, но и делами, и не будем делать ничего ему угодного. Так поступая, мы исполним все, что угодно Богу. Дьявол много обещает нам, но не с тем, чтобы дать, а чтобы у нас взять. Обещает доставить богатство посредством хищения, с тем, чтобы отнять у нас царствие и правду, расстилает по земле сокровища, как бы тенета, и сети для того, чтобы лишить этих сокровищ и небесных. Хочет обогатить нас здесь, чтобы мы не имели богатства там. Когда же не может лишить нас небесного наследия посредством богатства, то избирает для того другой путь, путь бедности, как поступил он с Иовом. Когда он увидел, что богатство не причинило никакого вреда Иову, то связал сети из бедности, надеясь таким образом одержать над ним победу. Что может быть безумнее этого? Кто умел благоразумно пользоваться богатством, тот тем более будет мужественно переносить бедность. Кто не имел пристрастия к богатству, когда обладал им, то не станет искать, когда его и не будет. Как и действительно не искал его блаженный Иов, напротив, в бедности он соделался еще славнее. Злой демон, хотя и мог лишить его богатства, но любви к Богу не только не лишил, но даже еще более усилил ее, и, отнявши у него все, сделал то, что Иов обогатился еще большими благами, так что дьявол не знал даже, что еще и предпринять. Чем более он поражал его, тем более видел в нем сил. А когда, испытавши все средства, не получил никакого успеха, то прибег, наконец, к древнему оружию, к жене, и, надев на себя личину сострадания, весьма живо и трогательно изображает его несчастье. И как бы радея о избавлении его от бедствий, подает гибельный совет. Но этим он не победил Иова. Этот удивительный муж приметил хитрость его и с великим благоразумием заградил уста жене, которая по внушению дьявола предлагала совет. 137. Так и мы должны поступать. Хотя бы в лице брата или искреннего друга, или жены, или кого-нибудь из самых близких к нам людей, дьявол внушал нам что-либо неподобающее, мы не по лицу должны судить о словах и принимать советы, но и по гибельному совету должны заключать о том, кто предлагает совет, и отвращаться от него. Дьявол ведь и ныне часто поступает подобным образом, принимает личину сострадания и, притворяясь доброжелательным, подает нам советы и пагубнее и вреднее всякого яда. Его дело льстить нам, ко вреду нашему, а дело Божие наказывать нас для нашего блага. Итак, не будем обманываться, не будем усильно искать спокойной жизни, ибо кого Господь любит, того и наказывает, говорит Писание. И если мы наслаждаемся благоденствием, живя порочно, то тем более должны сокрушаться. Служа греху, мы и всегда должны страшиться, но особенно тогда, когда не претерпеваем никакого несчастья. Когда Бог посылает нам наказание, так сказать, по частям, то облегчает этим казнь за грехи. Напротив, когда долготерпит о всех наших прегрешениях, то тем сохраняет нас для большей казни, если мы пребываем во грехах. Если для праведников необходимо страдание, то тем более для грешников. Посмотри, сколь великое долготерпение Божие испытал на себе фараон, и, наконец, какой жестокой подвергся казни за все свои злодеяния. Сколько преступлений учинил Навуходоносор, пока, наконец, не понес казни за все. Равным образом и евангельский богач за то самое, что здесь не потерпел никакого бедствия, после соделался несчастнейшим. Насладившись удовольствиями в этой жизни, он перешел в тот мир, чтобы потерпеть казнь за все, и там не мог уже найти никакого утешения в своем страдании. Несмотря на это, есть такие холодные и безумные люди, которые ищут всего только настоящего, и говорят такие достойные смеха слова: «Наслажусь теперь всеми настоящими благами, а после подумаю о том, что неизвестно. Буду угождать чреву, буду рабом удовольствий, не буду много дорожить и настоящей жизнью. Дай мне нынешний день и возьми себе завтрашний». Какое непомерное безумие! Чем отличаются такие люди от козлов и свиней? Если пророк не хочет почитать людьми неистовствующих против жены ближнего своего, Иеремия 5:8, то кто нас осудит, когда мы скажем, что те люди безумнее козлов и свиней и ослов, люди, которые неизвестным почитают то, что яснее очевидного? Если ты уже ничему другому не веришь, то посмотри на мучения демонов, которые стараются во всем вредить нам, и словами, и делами. Ты не можешь противоречить тому, что они употребляют все средства, чтобы увеличить нашу беспечность, истребить в нас страх гиенны и сделать то, чтобы мы не верили будущему суду. Но при всем том они часто с криком и воплем возвещают о мучениях адских. Почему же они говорят противное тому, чего желают? Конечно, вынуждает их к этому жестокость мук, ими претерпеваемых. Добровольно они никогда не сознались бы ни в том, что их мучат люди умершие, ни в том вообще, что терпят какое-либо мучение. Для чего же это сказал я? Для того, чтобы показать, что и демоны свидетельствуют о гиене, хотя и не желают, чтобы люди верили гиене. А ты, удостоившись столь высокой чести и приобщившись неизреченных таинств, не подражаешь и бесам, но и их сделался безумнее. Ты скажешь, кто приходил из ада и возвестил о тамошних мучениях? Но я спрошу, кто приходил из небес и возвестил, что есть Бог, все сотворивший? Равным образом, откуда известно, что мы имеем душу? Если ты хочешь верить только тому, что видишь, то усомнишься и о Боге, и об ангелах, и об уме, и о душе, и таким образом для тебя исчезнет все учение истины. Впрочем, если ты хочешь верить только тому, что ясно, то более должен верить невидимому, нежели видимому. Хотя это странно, однако ж истины и признано за несомненное всеми людьми, имеющими ум. И действительно, глаза часто обманываются, не только в виденном, его они вовсе не знают, но даже и в тех вещах, которые, кажется, мы видим, потому что и расстояние, и воздух, и устремление мысли на другой предмет, и гнев, и забота, и тысячи других причин препятствуют им правильно видеть. Но размышление души, просвещенной светом Божественного Писания, представляет вернейшее и необманчивое суждение о вещах. Итак, не будем тщетно обманывать самих себя, чтобы при беспечности жизни, происходящей от такого учения, не собрать для самих себя лютейшего огня из-за самое учение. Если нет суда, если мы не дадим отчета в делах своих и не получим награды за труды, то посмотрите, куда увлекает вас ваше богохульство. Когда вы говорите, что праведный, человеколюбивый, милосердный Бог презрит такие труды и подвиги, и возможно ли это? Если ничто другое не вразумляет тебя, то посмотри хотя на домашнюю твою жизнь, и ты увидишь всю нелепость твоих мыслей. В самом деле, предположим, что ты был бы безмерно жесток и бесчеловечен, превосходил своей свирепости самых зверей. Но, находясь при смерти, ты, конечно, не захотел бы оставить без награды усердного своего слугу и отпустил бы его на волю и наградил бы деньгами. Если ты сам, умирая, уже ничего не можешь сделать в его пользу, то, по крайней мере, завещеваешь об нем наследникам твоим, просишь их, убеждаешь, всячески стараешься, чтобы он не остался без награды. Если же, будучи злым, оказываешься столь добрым и человеколюбивым к слуге своему, то Бог, беспредельная благость, неизреченное человеколюбие и доброта, уже ли презрит и оставит неувенчанными рабов своих Петра и Павла, и Иакова и Иоанна, которые ежедневно ради его томились голодом, были заключаемы в узы, мучимы, потопляемы, предаваемы зверям, каждый день умирали и претерпевали бесчисленные страдания? Председатель на Олимпийских играх провозглашает имя победителя и увенчивает его. Господин награждает раба царь воина, и вообще всякий, сколько может, платит добром слуге своему. Бог ли один, после стольких трудов и подвигов, не даст им ни малой, ни великой награды? Неужели эти праведные и благочестивые мужи, подвязавшиеся во всякой добродетели, будут находиться там же, где и прелюбодеи, отцы-убийцы, человека-убийцы и гроборасхитители? Мыслимо ли это? Если за гробом нет ничего, если бытие наше ограничивается только настоящую жизнью, то действительно участь тех и других одинакова. Впрочем, и в таком случае еще не одинаково. Допустим, как ты думаешь, что по смерти они будут и в одинаковом состоянии, а здесь одни из них провели все время в покое, а другие в страдании. Но какой же тиран, какой жестокий и свирепый человек захотел бы так поступить с рабами, ему послушными? Видишь ли, какая чрезмерная нелепость, и какой конец такого умствования? Итак, если ты не хочешь верить ничему другому, то вразумись хотя этим рассуждением. Оставь свои нечестивые мысли, беги от порока, начни трудиться для добродетели». И тогда увидишь ясно, что наша участь не ограничивается пределами настоящей жизни. А если кто спросит тебя, кто приходил с того мира и возвестил, что там делается, отвечай ему так: из людей никто. Да если бы кто и пришел оттуда, большая часть людей ему бы не поверили, думая, что он хвастает и преувеличивает то, о чем рассказывает. Но владыка ангелов все это возвестил нам с полным удостоверением. Итак, какая нам нужда в свидетельстве человеческом, когда сам тот, кто потребует от нас ответа, ежедневно проповедует, что он уготовил и гиенну, и царствие, и на все это представляет нам ясное доказательство. В самом деле, если бы он не имел судить нас, то не посылал бы наказаний и здесь. Далее, чем объяснить и то, что некоторые из злых людей здесь наказываются, а другие нет? Если Бог не лицеприятен, каков он на самом деле, то почему же он одного наказывает, а другого попускает умирать без наказания? Это еще непонятнее того, что сказано прежде. Но если вы благосклонно желаете послушать меня, то я разрешу и это недоумение. Каким же образом? Бог не всех наказывает здесь для того, чтобы ты не отчаялся в воскресении и не перестал ожидать суда, ввиду того, что все уже получили воздаяние здесь. Не всех также оставляет и без наказания, чтобы ты опять не подумал, что вселенная не управляется провидением. Он и наказывает, и не наказывает. Когда наказывает, то этим дает разуметь, что от тех, которые не были наказаны здесь, он потребует отчета там. Когда же не наказывает, то этим заставляет тебя верить, что по отшествии из этой жизни будет страшный суд. Если бы он вообще не хотел воздавать каждому свое, то и здесь никого бы не наказывал, не награждал. А теперь ты видишь, что он для тебя и распростер небо, и возжег солнце, и основал землю, разлил море и воздух, установил течение луны, назначил неприменяемые законы времен года, и все прочее заставляет своим мановением неуклонно совершать свое течение. И наша природа, и природа существ неразумных, пресмыкающихся, ходящих, летающих, плавающих, находящихся в озерах, источниках, реках, в горах, лесах, домах, в воздухе, на полях, растения, семена, древа лесные и растущие в садах, плодоносные и неплодоносные. Словом, все, будучи движимо неустающей его рукой, содействует к сохранению нашей жизни и служит не только к удовлетворению наших нужд, но и к изобилию. Итак, видя столь прекрасный порядок в мире, хотя мы не показали и малейшей его части, дерзнешь ли ты сказать, что тот, кто столько благ устроил для тебя, при конце жизни презрит тебя и по смерти оставит тебя поверженным вместе со ослами и свиньями, удостоив тебя бесценного дара благочестия и через него соделав тебя равным ангелом? Ужели он презрит тебя после бесчисленных твоих трудов и подвигов? Возможно ли это? Очевидно, нет. Это яснее самих лучей солнечных. Если мы умолчим, то камни возопьют об этом. Итак, сообразив все это, будем верить, что по отшествии здешней жизни мы предстанем на страшный суд, отдадим отчет во всех делах своих, и если пребудем во грехах, то подвергнемся истязанию и казни. А если решимся хотя бы внимать себе, то удостоимся венцов и благ неизреченных. Утвердившись же в этой вере, заставил молчать противомыслящих. А сами вступим на путь добродетели, чтобы с подобающим дерзновением предстать на тот суд и получить обетованное нам благо благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 14, 141, 4.12. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Для чего он опять удаляется? Для того, чтобы научить нас идти, не идти самим навстречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Не тот виновен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях не имеет мужества. Итак, чтобы научить этому и укротить ненависть иудеев, Христос удаляется в Капернаум, исполняя пророчество. а вместе поспешая, подобно рыбаку, ловлять учителей вселенной, которые, занимаясь своим искусством, проживали в этом городе. Заметь здесь, как Христос всякий раз, намереваясь удалиться к язычникам, побуждение для этого берет от иудеев. Так и в настоящем случае иудеи, умыслившие зло против предтечи и посадив его в темницу, самого Иисуса прогоняют в языческую Галилею. А что под именем Галилея, разумеется, не какая-либо другая часть народа иудейского, не все колена вообще, это ты можешь видеть из слов, которыми пророк определяет эту страну. Земля Нефалимова, путь моря на той стороне Иордана, Галилея языческая, люди, сидящие во тьме и тени смертные. Тьмой здесь называет он не чувственную тьму, но заблуждение и нечестие. Почему и прибавил Исаия 9.1, сидящие в стране и тени смертные, свет воссиял им. А чтобы видно было, что он говорил не о чувственном свете и тьме. Для этого, говоря о свете, пророк называет его не просто светом, но светом великим, который в другом месте именуется светом истинным. Иоанн 1.9. А говоря о тьме, называет ее сенью смертную. Желая затем показать, что жители этой страны не сами искали и нашли этот свет, но Бог явил им свыше, евангелист и говорит. 4.16. «Да сбудется реченно через пророка Исаию». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящим в стране тени смертной воссиял свет. То есть сам свет воссиял и осветил их, а не сами они наперед пришли к свету. В самом деле, род человеческий перед пришествием Христовым находился в самом бедственном состоянии. Люди уже не ходили, а сидели во тьме. Это значит, что они даже и не надеялись освободиться от этой тьмы. Они даже не знали, куда нужно идти, и объятые тьмой сидели, не будучи уже в силах и стоять. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С того времени. Когда же это? С того времени, как Иоанн был посажен в темницу. Почему же Христос не проповедовал им сначала? Для чего ему нужен был и Иоанн, когда самые дела ясно свидетельствовали о нем? С одной стороны, для того, чтобы отсюда видно было его достоинство, когда и он, так же, как отец, имеет пророков, о чем и Захария сказал: «И ты, отроча, пророк Вышнего наречешься». С другой, для того, чтобы не оставить бесстыдным иудеям никакого извинения. На это последнее сам Христос сказал, когда говорил, и 11.18, «Пришел Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, бес в нем, пришел Сын человеческий, если пьет, и говорят, вот человек, любит есть и пить вино друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость чадами ее». Притом и нужно было, чтобы о Христе наперед сказал кто-нибудь другой, а не сам он. Если уж и после столь многих и столь сильных доказательств и свидетельств говорили, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина, то чего бы ни сказали, если бы об нем ничего не говорил Иоанн, а он сам первый начал бы свидетельствовать о себе народу. Вот почему он и не проповедовал прежде Иоанна, и чудес не творил, до тех пор, пока последний не был посажен в темницу. Он не хотел своей проповедью произвести разделение в народе. По этой же причине Иоанн не сотворил ни одного чуда, чтобы этим привести ко Христу народ, привлекаемый к нему силой его чудес. И действительно, если уже и после столь многих и великих чудес ученики Иоанна и прежде, и после его заточения с ревностью смотрели на Иисуса, если многие почитали Христом не его, а Иоанна, то что было бы, если бы дело обстояло иначе? Вот для чего евангелист Матфей и показывает, что Христос с того времени начал проповедовать. И в начале своего проповедования он учил тому же, что проповедовал и Иоанн, а о самом себе еще не говорил ничего, но продолжал только проповедь Крестителя, потому что пока еще не имели о нем надлежащего понятия. Хорошо было, если бы и это учение было принято. 143. По той же самой причине в начале своей проповеди Христос не предлагает и ничего тягостного и прискорбного, подобно Иоанну. Тот упоминал о секире, о древе посекаемом, о лопате, о гумне, о неугасимом огне. Напротив, Христос начинает свою проповедь радостным благовестием о небесах и Царстве Небесном, уготованном слушающим Его. 4.18. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Евангелист Иоанн иначе описывает их призвание. Из его слов видно, что это призвание было уже второе, о чем можно заключать из многих признаков. Именно у Иоанна говорится, что они пришли к Иисусу, когда Иоанн еще не был посажен в темницу. А здесь, что они пришли после его заточения. Там Андрей призывает Петра, Иоанн 1.41, а здесь обоих сам Христос. Притом Иоанн говорит, что Иисус, увидев Симона, идущего к нему, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит Петр. Матфей утверждает, что Симон уже назывался этим именем. Именно он говорит, увидел Симона, называемого Петром. Тоже показывает и самое место, откуда они были призваны, и многие другие обстоятельства. Например, и то, что они легко послушались его, и то, что оставили все, значит, они еще прежде были хорошо приготовлены к этому. И действительно, из Иоаннова повествования видно, что Андрей приходил в дом к Иисусу и слышал от него многое. Здесь же видим, что они, услышав одно только слово, тотчас за ним последовали. Вероятно, что они сначала последовали за Иисусом, потом оставили его, и, увидев, что Иоанн посажен в темницу, удалились и опять возвратились к своему занятию. Потому Иисус и находит их ловящими рыбу. Он и не воспрепятствовал им сначала удалиться от него, когда они тоже желали того, и не оставил их совершенно, когда удалились, но, дав свободу отойти от себя, опять идет возвратить их к себе. Вот самый лучший образ ловли. Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом, а вы знаете, как приманчива рыбная ловля. Но как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали: «Сходим домой, посоветуемся с родственниками». Но оставив все, последовали за ним, точно как Елисей последовал за Ильей, 3 Царь 19. Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни малейшего времени не откладывали, хотя бы того требовала крайняя, самая крайняя необходимость. Вот почему, когда некто другой пришел к нему и просил позволения хоронить отца своего, он и этого не позволил ему сделать, показывая тем, что последование за ним должно предпочитать всему. Ты скажешь, что и много было обещано. Но потому-то я особенно и удивляюсь им, что они, не видев еще ни одного знамения, поверили столь великому обещанию и всему предпочли последование за Христом. Они поверили, что и они в состоянии будут уловлять теми же словами других, какими уловлены были сами. Да и это было обещано только Петру и Андрею, а Якову и Иоанну и того не было сказано, только пример послушания первых проложил путь им. Впрочем, они и прежде много слышали о Иисусе. Далее смотри, какой подробности евангелист указывает на их бедность. Иисус нашел их чинящих сети свои. Они были бедны до такой степени, что не имели на что купить новых сетей, и потому чинили обветшавшие. Между тем, немалым доказательством их добродетели служит и то, что они легко переносят свою бедность, питаются от праведных трудов, друг с другом связаны узами любви и живут вместе с Отцом и служат Ему. Когда таким образом Христос уловил их, Он начинает в их присутствии творить чудеса, подтверждая делами то, что сказал о Нем Иоанн. Он начинает часто посещать синагоги, научая этим своих учеников, что Он не противник Богу и не обманщик какой-либо, но пришел согласно воле Отца. И при посещении синагог он не только проповедовал, но и творил чудеса. 144. Всякий раз, когда происходит что-нибудь особенное и необыкновенное, или когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знамение, как бы в залог своего могущества для тех, кто должен принять его законы. Так, намереваясь создать человека, он прежде сотворил весь мир, и потом дал ему уже в раю известный закон. Так, когда хотел дать закон Ною, опять совершил великие чудеса, изменил всю тварь в ее основаниях, повелел страшному наводнению целый год обдерживать землю, и посреди столь великого обуревания сохранил невредимым праведника. Так Авраам оградил многими знамениями, даровал ему победу на брани, поразил ударами фараона и избавлял праотца от опасностей. Так и перед обнародованием закона иудеям он явил дивные и великие чудеса, а потом дал уже закон. Так и здесь, намереваясь дать высшее правило жизни и предложить людям то, чего они никогда не слыхали, подтверждает слова свои чудесами. Так как возвещаемое им царствие не было видимо, то видимыми знамениями он и невидимое сделал видимым. И заметь, какую евангелист наблюдает краткость. Он не говорит о каждом исцелившемся подробно, но не в многих словах упоминает о множестве знамений. Стих 24. «И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Но спрашивается, почему Христос ни от кого из этих исцеленных не требовал веры? Почему не сказал им того, что после говорил, веруете ли в меня, что могу это сделать? Это потому, что он еще тогда не явил доказательства своего могущества. Впрочем, немалую их веру доказало и то, что они приступили к нему и подводили больных. Они не приносили бы их издалека, если бы не имели к нему великой веры. «Последуем и мы за Христом, и мы имеем многие болезни душевные, а эти-то болезни он преимущественно и желает уврачевать. Для того ведь он врачует и телесные болезни, чтобы истребить и душевные. Приступим же к нему и будем просить не каких-либо житейских благ, но отпущения грехов. Он и ныне подает все нужное, если только просим прилежно. Тогда разнесся он о нем слух по всей Сирии. Ныне же по всей вселенной. Стекались к нему тогда жители разных стран слышать, что он исцеляет бесноватых, а ты, имея перед очами гораздо многочисленнейшие и важнейшие опыты его могущества, не хочешь восстать и устремиться к нему. Те оставляли и отечество, и друзей, и сродников, а ты не хочешь выйти из дому, чтобы приступить к нему и получить гораздо лучшее. Но мы и этого от тебя не требуем. Оставь только злые привычки, и ты можешь, оставаясь дома со своими, удобно спастись. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а страдая тяжко от болезней душевных, мы медлим и отказываемся от врачевства. Потому мы не избавляемся от телесных болезней, что необходимое для нас мы почитаем маловажным, а маловажное – необходимым. И оставив самый источник зол, хотим очистить потоки. А что испорченность души есть причина болезней телесных, тому доказательством служит и тот расслабленный, который был в болезни 38 лет, и тот, которого спустили на одре, разобрав кровлю, а прежде всего Каин, да и многие другие примеры показывают тоже. Итак, истребим источник зол, и тогда все потоки болезни иссякнут сами собою. Не одно расслабление телесное есть болезнь, но и грех, и последний еще более первого, так как душа лучше тела. Итак, приступим и ныне ко Христу, будем просить Его, чтобы Он уврачевал расслабленную нашу душу, и оставив все житейское, будем заботиться только о духовном. Стяжав это, ты можешь пищить потом и об остальном. Не почитай себя безопасным, если не скорбишь о грехах своих, но о том-то особенно и стенай, что не чувствуешь сокрушения о своих беззакониях. Твое спокойствие происходит не от того, чтобы грех не угрызал, но от бесчувствия души, преданной греху. Представь себе, как терзают чувствующие тяжесть грехов своих, как горько вопиют они, горести, нежели те, кого режут или жгут. Что делают они, как страдают, сколько проливают слез, сколько испускают стенаний, чтобы освободиться от мучений совести. Этого они не стали бы делать, если бы сильно не страдали душою. 146. Всего лучше совсем не грешить. А если кто согрешил, то нужно чувствовать свой грех и исправляться. Если же этого не будет, то как мы станем умолять Бога и просить отпущения грехов, когда самим себе не даем в них никакого отчета? Когда сам ты согрешивший, не хочешь знать и того, что согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? О тех, которых не знаешь? И как ты можешь познать великость благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудишь в себе благодарность к своему благодетелю. Оскорбив человека, ты упрашиваешь и друзей, и соседей, и самих привратников, тратишь деньги, теряешь много дней, ходя к нему и умоляя о прощении. И хотя бы оскорбленный отогнал тебя однажды, и в другой раз, и тысячу раз, ты не отстаешь, но тем с большей ревностью усугубляешь свои моления. А раздражив Бога всяческих, мы не брежем о том, остаемся холодными, роскошествуем, упиваемся и делаем все то, к чему привыкли. Когда же мы его умилостивим? Напротив, продолжая так жить, не раздражаем ли его еще более? И действительно, нераскаянность во грехах гораздо более возбуждает его гнев и негодование, нежели самый грех. Нам надлежало бы сокрыться в землю, не видеть солнца и даже не пользоваться воздухом. За то, что, имея столь милостивого владыку, мы раздражаем его, и, раздражая, даже не раскаиваемся в том. Он во гневе своем не только не имеет к нам ненависти и отвращения, но и гневается для того, чтобы, хотя таким образом, привлечь нас к себе. Ведь если бы он, будучи оскорбляем, воздавал тебе одними благодеяниями, то ты еще более стал бы презирать его. Чтобы этого не случилось, он на время отвращает от тебя лицо свое, чтобы соединить тебя с собою навеки. Итак, одушевимся надеждой на его человеколюбие. Принесем усердное покаяние прежде, нежели настанет день, в который самое покаяние не принесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда приговор над нами будет во власти одного судьи. Итак, предварим лицо его во исповедании. Псалом 94:2. Будем плакать и рыдать. Если мы прежде дня Господня умилостивим судью, чтобы он отпустил нам согрешение, то не будем подлежать суду. В противном случае каждый из нас перед лицом всей вселенной приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой надежды получить прощение. Никто из живущих на земле, не получив разрешения во грехах, по переходе в будущую жизнь, не может избежать истязаний за них. Но как здесь преступники из темниц приводятся на суд в оковах, так и по отшествии из этой жизни, все души приведутся на страшный суд, обремененные различными узами грехов. Подлинно, жизнь настоящая ничем не лучше темницы. Подобно тому, как, входя в темничный дом, мы видим всех обремененных оковами, так и теперь, если, устранив весь внешний блеск, войдем в жизнь каждого, то увидим, что душа каждого обложена узами тяжелее железных, особенно если зайдем в души богатых. Подлинно, чем большим они владеют богатством, тем более и уз на них. Подобно тому, как, видя узник, у которого и шея, и руки, а часто и ноги в железах, ты почитаешь его крайне несчастным, так и видя богатого, владеющего несчетными сокровищами, не называй его счастливым, но за то-то самое и считай его самым злополучным. В самом деле, кроме того, что он в узах, при нем находится еще жестокий страж темничный, злое любостяжание, которое не позволяет ему выйти из темницы, но приготовляет для него тысячи новых оков, темниц, дверей и затворов. И, вернувши его во внутреннюю темницу, еще заставляет его услаждаться своими узами, так что он не может даже найти и надежды освободиться от зол его угнетающих. Если ты проникнешь мыслью во внутренность души его, то увидишь ее не только связанную, но и крайне безобразную, оскверненную и наполненную червями. Удовольствие от сластолюбивой жизни ничем не лучше, но еще отвратительнее, потому что расплевает и тело, и душу, и поражает их бесчисленным множеством болезней. Представляя все это, будем молиться Искупителю душ наших, чтобы он и разорвал оковы, и отогнал от нас того жестокого стража, и, освободив дух наш от тяжких железных оков, соделал бы его легче пера. А с молитвой к нему соединим и собственное усердие, и благую готовность. Таким образом, мы сможем в короткое время освободиться от обрежавших нас зол и познать свое прежнее состояние и восприять дарованную нам прежде свободу, которой досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 15, 148, Матфея 5:1. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Смотри, как Христос далек был от честолюбия и гордости. Он не водил народа за собой, но когда нужно было врачевать, сам ходил всюду, посещая грады и села. А когда собралось великое множество, садится на одном месте, ни в городе, ни среди площади, но на горе, в пустыне, научая тем нас ничего не делать на показ, удаляться от шума, особенно когда нужно любомудрствовать и рассуждать о важных предметах. Когда зашел он и сел, приступили ученики. Видишь ли, как они успевали в добродетели и как скоро делались лучшими. Народ смотрел на чудеса, а ученики хотели уже слышать что-нибудь высокое и великое. Это-то и побудило Христа предложить учение и начать проповедь. Он не только исцелял тела, но врачевал и души. И опять от попечения о душах переходил к попечению о телах, разнообразя пользы, соединяя с учением словесным явление знамений. Этим попечением как о душе, так и о теле. Он заграждает бесстыдные уста еретиков, показывая тем, что он есть виновник всецелой жизни. Потому-то он и прилагал о теле и душе большое попечение, врачуя то первое, то последнее. Так поступил он и теперь. «Отверз», — говорит евангелист, — «уста свои и учил их». Для чего же это прибавление «отверз уста свои»? Чтобы ты познал, что он учил даже и тогда, когда молчал. Не только когда говорил. Учил то, отверзая уста свои, то вещая делами своими. Когда же ты слышишь слова, учил их. Не думай, что он говорит только к ученикам своим, но что через учеников говорит и ко всем. Но так как толпа была необразована, состояла из людей, еще присмыкавшихся долу, то он, собрав перед собой учеников, обращает к ним речь свою. И в беседе с ними так говорит, что учение мудрости делается занимательным и для всех прочих, которые почти совершенно были не способны его слушать. Намекая на это, и Лука сказал, что он обратил речь к ученикам. И Матфей, показывая это, написал: «Приступили к нему ученики его и учил их». Ввиду этого и прочее должны были слушать внимательнее, нежели тогда, когда он не обратил бы речь свою ко всем. Итак, с чего Христос начинает и какие полагает для нас основания новой жизни? Послушаем внимательно слов его. «Говорено было к ученикам, а написано для всех, которые будут после них». Потому-то и Христос, хотя обращается с проповедью к ученикам, но не к ним относит слова свои, а говорит о всех блаженствах неопределенно. Не сказал «блаженны вы, если будете нищими», но «блаженны нищие». Даже если бы говорил и к ним одним, и тогда его проповедь относилась бы ко всем. В самом деле, когда, например, он говорит: «Все я с вами во все дни до скончания века», то говорит не к ним одним, но через них и ко всей вселенной. Равным образом, когда ублажает их за претерпение преследований, гонений, жестоких страданий, то сплетает венец не одним им, но и всем так живущим. Но чтобы это было яснее, и ты узнал, что слова его имеют большое отношение и к тебе, и ко всему роду человеческому, если кто внимателен, послушай, как он начинает дивное слово свое: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищий духом»? Смиренные и сокрушенные сердцем. Духом он назвал душу и расположение человека. Так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он умолчал о таких, потому что в том невелика слава, невелика, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих, которые через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». 150. Много степеней смирения. Иной уверенно, умеренно смирен, а иной с преизбытком. Последнего рода смирение восхваляет и блаженный пророк, когда он описывает нам не просто смиренное, но весьма сокрушенное сердце и говорит: «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит». И три отрока вместо великой жертвы приносят Богу это смирение, говоря: «Но душою сокрушенную и духом смиренным да будем приняты». Такое смирение ублажает здесь и Христос. Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости. Так и дьявол, не бывший прежде таковым, сделался дьяволом от гордости, на что, указывая, и Павел сказал: «Чтобы кто не возгордился и не впал в суд с дьяволом». Так и первый человек, обольщенный от дьявола пагубной надеждою, пал и сделался смертным. Он надеялся стать Богом, но потерял и то, что имел. Зато и Бог, порицая его и как бы смеясь над его неразумием, сказал: «Вот Адам, как один из нас». Так и каждый после Адама, мечтая о своем равенстве с Богом, впадал в нечестие. Так как, следовательно, гордость есть верх зол, корень, источник всякого нечестия, то Спаситель приготовляет ворчевство, соответствующее болезни, полагает этот первый закон как крепкое и безопасное основание. На этом основании с безопасностью можно созидать и все прочее. Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это легко разрушится и будет иметь худой конец. Хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостыней, целомудрием или другой какой добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет. Так случилось с фарисеем. Взойдя на самый верх добродетели, он не спал с него и потерял все потому, что не имел смирения матери всех добродетелей. Как гордость есть источник всякого несчастья, нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинает со смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из души слушателей. Какое же имеет это отношение к ученикам, которые всегда были смиренны? Они не имели никакого повода к гордости, будучи рыбаками, бедными, незнатными, неучеными. Но если это не относилось к ученикам, то относилось к тем, которые были там, и которые после должны были принимать учеников, чтобы последние не были в презрении по причине своей нищеты. Впрочем, слова Христа относились и к ученикам. Если в то время они и не имели нужды в этом полезном наставлении, то могли иметь впоследствии, по совершении знамений и чудес, после такой славы в целом мире и после такого дерзновения к Богу. Поистине, ни богатство, ни власть, ни самое царское достоинство не могли столько внушить гордости, сколько все то, что имели апостолы. Впрочем, еще и до совершения знамения они могли возгордиться, могли поддаться слабости человеческой, когда видели многочисленное собрание народа, окружавшее их учителя. Потому-то Христос наперед и смиряет их помыслы. Преподаваемое учение Христос излагает не в виде увещаний или повелений, а в виде блаженства, делая таким образом проповедь свою занимательнее и для всех открывая поприще учения. Не сказал такой-то и такой-то блажен, а все так поступающие все блаженны. Так что хотя бы ты был рабом, бедняком, нищим, бесприютным, необразованным, нет никакого препятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, если будешь иметь эту добродетель. Начавши с того, с чего преимущественно и должно было начать, Христос переходит к другой заповеди, которая, по-видимому, противоречит мнению целой вселенной. В самом деле, тогда как все почитают блаженными радующихся, а сетующих бедных и плачущих несчастными, он вместо первых называет блаженными последних, говоря: так блаженны плачущие, хотя все почитают их несчастными. Но Христос для того наперед и творил знамение, чтобы, предписывая подобные правила, более иметь доверенности к себе. И здесь опять не просто разумеет плачущих, но плачущих о грехах своих, так как есть другой плач, вовсе непозволительный, плач о житейских предметах, на что указал и Павел, когда говорил, что печаль мира сего, мирская, производит смерть, а печаль по Богу, покаяние. Этих-то печалящихся Христос здесь и называет блаженными, и не просто печалящихся, но тех, которые предаются сильной печали, 151. Потому и не сказал печалящиеся, но плачущие. Действительно, эта заповедь научает также всякому благочестию. В самом деле, если тот, кто оплакивает смерть детей, жены или кого-нибудь из родственников, в это время скорби не увлекается ни любовью к богатству и плоти, ни честолюбием, не раздражается обидами, не снедается завистью, ни другой какой-либо предается страсти, а бывает всецело поглощен скорбью, то не гораздо ли более покажет свое бесстрастие относительно всего этого те, которые подобающим образом оплакивают грехи свои? Какая же будет им награда? Ибо они утешатся, говорит Христос. Скажи мне, где они утешатся? И здесь, и там. Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение, плачь. И не почитайте их слов иносказательными. Подлинно, когда Бог утешает, то хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь. Потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. То же сделал он и здесь, когда сказал, что плачущие блаженны не потому, чтобы самый плач стоил того, но по его человеколюбию. То есть награда обещана не по важности действия, но по любви его к людям. В самом деле, плачущие оплакивают грехи свои, а для таких довольно только получить прощение и оправдание. Но как Христос весьма человеколюбив, то он и не ограничивает награды отменением наказания и оставлением грехов, но еще делает таких людей блаженными и подает великое утешение. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как-то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Скажи мне, какую наследуют землю? Некоторые говорят, что наследуют землю духовную, но это несправедливо. В Писании нигде не упоминается о земле духовной. Что же значат эти слова? Христос разумеет здесь чувственную награду, как и Павел, когда он вслед за словами «Чти отца твою и мать твою» присовокупляет «И будешь долголетен на земле». Равным образом и сам Господь сказал разбойнику «Ныне же будешь со мною в раю». Применяясь к тем слушателям, которые более предаются чувственному и прежде ищут настоящего, нежели будущего, Христос не поощряет их будущими только благами, но и настоящими. Потому-то и далее в своей беседе сказал, «Когда идешь, то мирись с соперником твоим». За такое благоразумное дело определяет награду, говоря, что он не предал тебя судьи, а судья слугам. Видишь, откуда он заимствовал угрозы? От предметов чувственных, от самых обычных явлений. И еще, если кто скажет брату своему «безумный», то повинен будет гиене. Также и Павел весьма часто указывает на чувственные награды и заимствует побуждение от предметов настоящих, например, когда рассуждает о девстве. Тут он совсем не упоминает о небесах, а побуждает настоящими благами, говоря «по настоящей нужде, и я вас сижу, и хочу, чтобы вы были беспечальными». Так и Христос с духовными наградами соединил чувственные. Когда говорит, если кто скажет брату своему рака, тот повинен суду, так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что он-то безопасно и владеет своим имуществом, он не дерзок, не тщеславен, кто же напротив будет таковым, тот может лишиться и наследственного имения, и даже погубить самую душу. Впрочем, так как и в Ветхом уже Завете часто пророк говорил «кроткий наследует землю», то Христос выражает, следовательно, свою мысль словами уже им известными, чтобы не везде употреблять новые выражения. Однако в своих словах он не ограничивает наград настоящими благами, но вместе предлагает и будущее. Когда он говорит о чем-нибудь духовном, то не отвергает и выгод настоящей жизни, равным образом, когда обещает что-нибудь в здешней жизни, то этим еще не ограничивает своего обещания. «Ищите, — говорит он, — прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам. И еще, всякий, кто оставит дом или братьев, 100 раз получит веки 7, а в грядущем веке жизнь вечную наследует. Блаженны алчущие и жаждущие правды». Какой правды? Говорит ли он о добродетели вообще, или разумеет тот вид правды, который противоположен любостяжанию? Так как он намеревался предложить заповедь о милосердии, то и научает, как должно оказывать его. Именно, называет здесь блаженными тех, которые стараются о правде, воспрещающей хищение и любостяжание. 153. Вникни в то, с какой силой он выразил свою заповедь. Он не сказал «блаженны те, которые ищут правды», но «блаженны алчущие и жаждущие правды», внушая этим, чтобы мы не как-нибудь, но с полной любовью стремились к ней. А как полную любовь имеют сребролюбивые, то есть они не столько заботятся об удовлетворении голода и жажды, сколько о том, чтобы более и более иметь и приобретать, то Христос повелевает обращать подобную любовь к нелюбостяжанию. Потом он опять представляет чувственную награду, говоря, ибо они насытятся. Так как многие думают, что сребролюбие делает богатыми, то он говорит, что бывает напротив, то есть, что богатыми делает правда. Итак, поступая справедливо, не бойся бедности и не страшись голода. Поистине, те-то особенно и лишаются всего, которое похищают чужое. А кто любит справедливость, тот владеет всем безопасно. Если же не похищающие чужого имени наслаждаются таким благоденствием, то гораздо больше те, которые свое раздают. Блаженны милостивые. Здесь, мне кажется, говорит он не столько о тех, которые оказывают свое милосердие деньгами, но и о тех, которые оказывают его делами. Есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна. Какая же награда за милосердие? Ибо они помилованы будут. Такое воздаяние, по-видимому, равносильно добродетели. Но на самом деле оно много превосходит добродетель. В самом деле, милостивые милостивы, как люди, а сами получают милость от Бога всяческих. Милосердие же человеческое и Божие не равны между собою, а отличается одно от другого так же, как зло от добра. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот опять духовная награда. Чистыми здесь он называет тех, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой никакого лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии, потому что для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Потому и Павел сказал: «Мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа». Видение же здесь разумеет такое, какое только возможно для человека. Так как многие бывают милостивы, не похищают чужого, не сребролюбивы, а между тем любодействуют и предаются похоти, то Христос показывает, что недостаточно первого, присоединяет и эту заповедь. То же самое и Павел в послании к Коринфянам подтвердил примером македонян, которые богаты были не только милосердием, но и другими добродетелями, указывая там на щедрость их в раздаянии имуществ. Он говорит, что они предали себя Господу и нам. Блаженны миротворцы. Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, именно того, чтобы мы примиряли несогласие и других, и опять представляет та же духовную награду. Какую же? Ибо они нарекутся сынами Божьими. Так как идея единородного Сына Божия состояла в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее. Потом, чтобы ты не подумал, что мир везде есть дело похвальное, Христос присоединил и эту заповедь: блаженны изгнанные правды ради, то есть гонимые за добродетель, за покровительство другим, за благочестие, так как правдой обыкновенно он всегда называет полное любомудрие души. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Христос как бы так сказал: хотя бы вас называли обманщиками, льстецами, злодеями или другим каким именем, вы все блаженны. Что кажется страннее таких наставлений, называть вожделенным для человека то, чего, по мнению других, нужно избегать, то есть нищету, слезы, гонения, поношения. И однако он не только изрек эти заповеди, но внушил к ним и веру, и убедил ни двух, ни десять, ни двадцать, ни сто или тысячу человек, но всю вселенную. И толпы народа, слушая столь тяжкие, трудные и противные общему понятию наставления, изумлялись. Такова была сила слов небесного наставника. 155. Впрочем, что бы ты ни подумал, что одни поношения, какие бы то ни было, делают людей блаженными. Христос определяет эти поношения двумя видами. Именно, когда мы терпим их ради Него, и когда они будут ложны. Если же не будет ни того, ни другого, то поносимый не только не блажен, но и несчастлив. Посмотри, какая награда, ибо мзда ваша велика на небесах. Если ты слышишь, что не при каждом роде блаженства даруется Царство Небесное, не унывай. Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в Царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостью будет помилован, и чистое сердцем узрят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божьими, всем этим Он означает не что иное, как Царство Небесное. Кто получит те блага, тот получит, конечно, и Царство Небесное. Итак, не думай, что этой награды удостоятся одни только нищие духом. Ее получат и жаждущие правды, и кроткие, и все прочие. Он для того прикажет заповеди и упомянул о блаженстве, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным награждаемый тем, что в настоящей жизни разрушается и исчезает скорее тени. Сказав «мзда ваша много», Христос присовокупил еще другое утешение. «Ибо так гнали пророков, бывших прежде вас». Так как приближалось царствие и было ожидаемо, то Он представляет им утешение в общении с теми, которые прежде их пострадали. «Не думайте, — говорит Он, — будто вы страдаете потому, что говорите и предписываете вопреки справедливости, или что вас будут гнать, как проповедников нечестивых учений. Вы подвергнетесь наветам и опасностям не потому, будто вы неправо учите, а по злобе слушающих. Поэтому и клеветы падут не на вас, страдальцев, а на тех, которые так худо поступают. Об этом свидетельствует все прежнее время. И пророков не обвиняли в беззаконии или безбожном учении, когда некоторых из них побивали камнями, других изгоняли, а иных подвергали другим бесчисленным бедствиям. Итак, да не устрашает вас это. По тем же соображениям и ныне все делают. Видишь ли, каким образом он ободряет их, ставит их наравне с Моисеем и Ильею. Так апостол Павел в послании к Фессалоникийцам и говорит: «И вы сделались подражателями церквам Божиим, находящимся в Иудее, потому что и вы также пострадали от своих соплеменников, как и те от иудеев, которые и Господа Иисуса убили, и пророков Его, и нас изгнали, и Богу не угождает и всем человекам противится». То же самое и здесь Христос сделал. Хотя Он в других блаженствах говорил «блаженны нищие», «блаженны милостивые», но здесь, говорит Он уже определенно, и прямо обращает речь свою к ученикам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить», показывая, что это по преимуществу относится к ним и свойственно перед всеми прочими учителям. Вместе с тем здесь Он показывает свое достоинство и равночестие с Отцом. Он говорит: «Как пророки страдали ради Отца, так вы будете страдать ради Меня». Когда же Он говорит «пророки, которые были прежде вас», то этим показывает, что и сами они уже были пророками. Потом, желая показать, что страдания особенно для них полезны и служат их славе, не сказал, что вас будут поносить и преследовать, а я этому воспрепятствую. Он хочет обезопасить их не от того, чтобы они ничего худого о себе не слыхали, но чтобы худые слухи переносили великодушно и оправдывали себя делами, потому что последнее гораздо лучше первого. И не унывать во время страдания гораздо важнее, чем совсем не страдать. Потому Он здесь и говорит: «Ибо велика ваша награда на небесах». По повествованию евангелиста Луки Христос изрек это еще сильнее и утешительнее. Он не только называет блаженными тех, которые терпят поношение за Господа, но и называет несчастными тех, о которых все говорят доброе. Он говорит: «Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо». И об апостолах говорили доброе, но не все. Поэтому Он и не сказал, когда добрые будут говорить об вас, люди, но прибавляет слово «все». Действительно, невозможно, чтобы добродетельные всеми были хвалимы. И опять говорит: «Когда пронесут имя ваше, как неугодное, радуйтесь и веселитесь. Он определил награду не только за опасности, которым они подвергались, но и за поношение. Поэтому он не сказал, когда изгонят вас и убьют, но когда будут поносить вас и всячески злословить. Поистине, злословие уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В опасностях есть много такого, что облегчает скорбь. Например, когда все поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь в злословии отнимается и самое утешение. Переносить злословие не считается за великий подвиг. Хотя на самом деле злословие уязвляет подвижника более, чем самые опасности. Многие налагают на себя руки, не в силах будучи перенесть худой о себе молвы. И что дивиться на других? Когда эта-то именно причина более всего побудила удавить того бесстыдного и гнусного предателя, который совершенно потерял стыд ко всему. И Иов, этот адамант, тверже самого камня, когда потерял свое имущество, претерпел несносные мучения, лишился вдруг всех детей, когда увидел тело свое, преисполненное червями, укоряющую жену, то все легко переносил. Когда же увидел друзей, которые его порицали, ругались над ним, и злословие говорили, что он терпит это за грехи свои и несет наказание за пороки свои, тогда и этот мужественный и великий подвижник поколебался и пришел в смятение. 157. Подобным образом и Давид, забывши все, что он терпел, просил у Бога мздовоздаяния только за понесенное им злословие. «Оставь его семей, проклинать», — говорил он. «Ибо Господь повелел ему, быть может, Господь презрит на смирение мое и воздаст мне доброе вместо проклятия в этот день». И Павел восхваляет не только подвергающихся опасностям, не только лишающихся имения, но и тех, которые терпят злословие, говоря: «Вспомните первые дни ваши, в которые вы, бывшие просвещены, претерпели многие страдания, то служа среди поношений и скорбей позорищем». Потому и Христос положил за это великую награду. Но чтобы кто ни сказал, почему же ты ныне не отомщаешь злословящим и не заграждаешь уста их, а обещаешь награду на небесах? Христос представил для этого пророков показывать, что Бог и в их время не отомщал врагам их. Но если и тогда, когда воздаяние было на виду, Бог поощрял их надеждой на будущее, то гораздо более Он поощряет ныне, когда и самая надежда на будущее прояснилась, и любомудрие стало выше. Заметьте то, после скольких заповедей предложил эту последнюю. Он сделал это не без намерения и желал показать, что тот, кто заранее не приготовлен и не утвержден всеми теми заповедями, не может вступать и в эти подвиги. Потому-то Христос сплел нам из этих заповедей золотую цепь, всегда пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. В самом деле, человек смиренный будет оплакивать грехи свои, оплакивающий свои грехи будет и кротким, и праведным, и милостивым. Милостыня, милостивый, правдивый, праведный и сокрушенный будет непременно и чистым по сердцу, а такой будет и миротворцем. А кто всего этого достигнет, тот будет готов к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий. Дав ученикам приличное наставление, Господь снова подкрепляет их похвалами. Так как заповеди были высоки и труднее ветхозаветних, то чтобы ученики не поколебались, не пришли в смятение и не сказали: «Как мы можем их исполнить?» Слушай, что сказал Господь им: «Вы — соль земли!» Показывая этими словами, что Он по необходимости дает такие заповеди. «Учение, которое вам поручается, — говорит Христос, — должно относиться не к одной только вашей жизни, но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в 2, не в 10, не в 20 городов, посылаю не к одному народу, как некогда пророков, но на сушу и море, во всю вселенную, притом преисполненную зла. Словами «вы есть соль земли» Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов. Потому-то Он и требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны к исправлению других. В самом деле, кто кроток, тих, милостив и праведен, тот не для себя только одного творит добрые дела, но старается эти благие источники добра и злите на пользу других. Также чистый сердцем, и миролюбивый, и гонимый за истину, живет для блага общего. Итак, не думайте, говорит Христос, что вам предстоят легкие подвиги. Не думайте, что слова мои, вы соль земли, маловажны. Что же, неужели они в самом деле исправили то, что уже испортилось? Нет, так как солью нельзя помочь тому, что уже испортилось. Они этого и не делали, а осоляли уже прежде исправленное, им переданное и освобожденное от зловония, содержая и сохраняя в том самом обновлении, в каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного было дело Христа. Апостолы же должны были трудиться и заботиться о том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состояние. Замечаешь ли, как Христос мало-помалу возвышает учеников перед самыми пророками? Он называет их учителями не одной Палестины, но целой вселенной. И не просто учителями, но еще учителями страшными. И то удивительно, что ученики не лестью и не угождением, но сдерживающим наподобие соли действием для всех сделались достолюбезными. Итак, не дивитесь, говорит Христос, если я, оставив других, беседую с вами и подвергаю вас стольким опасностям. Рассудите только, скольким городам, народам и языкам я хочу послать вас в наставники. Потому я и хочу, чтобы вы не только сами были благоразумны, но и других делали такими. Быть благоразумными особенно нужно тем, от которых зависит спасение других. И столько нужно им иметь в себе добродетели, чтобы можно было уделять ее в пользу другим. Если вы не будете такими, то и сами не спасетесь. 159. Итак, не огорчайтесь, если слова мои кажутся вам тяжкими. Через вас и другие заблудившиеся могут образумиться. А если вы утратите свою силу, то погубите с собой и других. Поэтому, чем важнее возложены на вас обязанности, тем более вы должны иметь ревности. Потому и говорит Христос, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Другие, если и много раз согрешат, все-таки могут быть прощены. Но учитель, если согрешит, не может ничем извинить себя и должен понести тягчайшее наказание. Чтобы ученики, слыша слова, когда пронесут имя вас как неугодно и будут говорить всякий злой глагол на вас, не устрашились всенародно проповедовать Христос и говорит, что если вы не решаетесь на это дело, то напрасно и избраны. Не злословия надобно бояться, но того, чтобы не представить из себя лицемеров. В таком случае вы покажете себя неразумными и достойными презрения. Если же вы будете строги в обращении и за это подвергнетесь злословию, радуйтесь. Таково именно свойство соли, что она едкостью остроты своей неприятна на вкус людей сластолюбивых. Злословие, следовательно, необходимо будет преследовать вас, но нисколько не повредит вам. Напротив, будет свидетельствовать о вашей твердости. Если же вы, устрашаясь злословия, оставите подобающую вам твердость, то подвергнетесь тягчайшим бедствиям. Вас все будут и злословить, и презирать. А это-то самое и значит попираемыми. Вслед за тем Христос переходит к другому, высшему сравнению. Вы – свет мира. Опять мира, ни одного народа, ни 20 городов, но всей вселенной. Свет духовный, подобно как и соль духовная, который превосходнее лучей видимого солнца. Сперва он назвал их солью, а потом светом, чтобы ты знал, сколько выгод от строгих слов и сколько пользы от чистого учения. Оно обуздывает и не позволяет рассеваться, но, направляя к добродетели, делает внимательными. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Этими словами Христос опять побуждает учеников своих к строгой жизни, научая их быть осторожными, так как им надлежало явиться перед лицом всех и подвязаться на поприще целого мира. Не смотрите, говорит, на то, что мы сидим теперь здесь, что мы находимся в самой малой частичке мира. Нет, Вы так будете приметны всем, как город, стоящий наверху горы, как светильник, поставленный на подсвечники и светящий всем находящимся в доме. Где теперь неверующие в могущество Христова? Пусть услышат это и, подивившись силе пророчества, благоговейно поклонятся его могуществу. Подумай в самом деле, сколько обещано было тем, которые были неизвестны даже в своем народе, в своем городе. Земля и море узнает их, и слава о них распространится до пределов вселенной, или лучше не слава, а самое их благодеяние, потому что не громкая слава сделала их везде известными, но величие самых дел. Они, как птицы, пронеслись через всю вселенную, быстрее солнечного луча, распространяя всюду свет благочестия. Здесь Христос, по моему мнению, старается в учениках своих поселить еще смелость, потому что словами «не может город укрыться наверху горы» ясно выражает свое могущество. Как такой город не может укрыться, так и благовествованию невозможно утаиться и остаться в неизвестности. Так как прежде Христос говорил о гонениях, злословии, наветах и вражде, то чтобы ученики не подумали, что все это может воспрепятствовать их проповеди, Он, ободряя их, говорит, что благовествование не только не останется в неизвестности, но и просветит всю вселенную, и через это и сами они станут славными и знаменитыми. Итак, здесь Христос показывает свое могущество, а в последующих словах требует смелости от своих учеников. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я, — говорит он, — возжег свет, а вы своим старанием должны поддерживать этот свет. И это не для себя только самих, но и для других, которые должны воспользоваться его сиянием и руководствоваться им к истине». Злословие немало не затмит вашего света, если вы должным образом станете проводить жизнь свою, если будете жить так, как подобает людям, которые должны обратить всю вселенную. Покажите жизнь вполне достойную благодати, чтобы благовествование ваше везде оправдывалось вашей доброй жизнью. Кроме спасения людей, Христос показывает затем и другую пользу, которая может побудить учеников к усерднейшему и ревностнейшему исполнению их обязанностей. «Если хорошо будете жить, — говорит он, — то не только обратите всю вселенную, но и будете способствовать к славе имени Божия. Напротив, худою жизнью и людей погубите, и дадите повод к хуле имени Божия». 161. «Каким же образом, — скажешь ты, — прославится через нас Бог, если люди будут злословить нас?» «Но не все. Да и самые злословящие нас будут делать это по зависти, в сердце же своем они будут почитать и удивляться нам, подобно тому, как есть люди, которые явно льстят нечестивым, а в сердце своем обвиняют их. Что же прикажешь? Жить нам для тщеславия и честолюбия? Нет, я не то говорю. Я не сказал, старайтесь выставлять на вид добрые дела ваши, показывайте их, но сказал только, так да светит свет ваш, то есть, будет добродетель ваша велика, огонь обилен, свет неизречен. Когда добродетель будет такова, то сокрыть ее невозможно, хотя бы тот, кто имеет ее, всячески старался укрывать. Итак, показывайте жизнь безукоризненную, и никто не будет иметь достаточной причины злословить вас. Пусть злословящих будет бесчисленное множество, никто, однако же, не сможет затмить славу вашу. Хорошо сказал слово «свет». Действительно, ничто так не распространяет славу о человеке, как блеск добродетели, хотя бы этот человек и старался всеми мерами скрыть его. Он как бы окружен солнечным лучом и светит яснее самого луча, простирая свое сияние не на землю только, но и на самое небо. Здесь Христос утешает учеников своих еще более. «Пусть прискорбно вам, — говорит он, — когда вас поносят. Но многие через вас соделаются истинными поклонниками Богу, и в том и другом случае вам готовится награда. И когда вы будете терпеть злословие для Бога, и когда через вас прославляют Бога, но чтобы мы не старались распространять худой молвы о себе, зная, что за это будет награда, Христос не просто сказал о злословии, но указал только на два вида его, именно когда о нас говорят ложно и когда злословят нас для Бога. Но в то же время Христос показывает, что не только такое злословие приносит великую пользу, но и хорошая слава, когда через нее распространяется слава Божия. Здесь Христос подкрепляет учеников благими надеждами. «Это злословие нечестивых, — говорит он, — не так сильно, чтобы и другим могло воспрепятствовать видеть свет ваш. Тогда только будут попирать вас, когда вы помрачите себя, но не тогда, когда будете поступать хорошо. Напротив, тогда многие будут удивляться вам, и не только вам, но через вас и отцу вашему». Далее Христос не сказал «прославят Бога», но «отца», тем самым полагает начатки достоинства, которое будет даровано им. Потом, чтобы показать свое равночестие с отцом, Христос сказал прежде: «Не скорбите, когда худое о себе услышите, потому что довольно с вас, что вы это ради меня слышите». А здесь указывает на отца, везде обнаруживая равенство. Итак, если мы знаем, какая польза происходит от упражнения в добродетели, и какая опасность от беспечности, потому что поношение из-за нас Господа нашего гораздо хуже нашей погибели, то не будем подавать соблазна ни иудеям, ни язычникам, ни верным, а будем вести такую жизнь, которая бы сияла светлее солнца. Пусть кто-нибудь нас злословит. Мы не тогда должны скорбеть, когда слышим это злословие, но тогда, когда оно справедливо. Если мы будем жить в несчастье, то хотя бы никто нас не злословил, мы всех несчастнее. Напротив, если мы будем жить добродетельно, то хотя бы вся вселенная говорила о нас худое, и тогда мы будем счастливее всех и привлечем к себе всех желающих спастись, потому что они будут обращать внимание не на злословие нечестивых, но на добродетельную жизнь. Подлинно, глаз добродетели громче всякой трубы, и жизнь чистая, светлее самого солнца, хотя бы злословящих было неисчислимое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели, если будем кроткими, смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления оскорблением, а напротив принимать их даже с радостью, то мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами, и все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю, хотя бы кто был лукав, подобно злому духу. Словом, как бы кто ни был худ. Если же явятся и злословящие, не беспокойся этим, не смущайся. Кто тебя злословит перед людьми, но рассмотри совесть злословящих, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, удивляются и внутренне осыпают бесчисленными похвалами. Так обрати внимание, с какой похвалой говорил Навуходоносор о тех отроках, которые были в печи, несмотря на то, что был их врагом и гонителем. Так как он увидел их мужество, то хвалит их и прославляет и за то именно, что они не покорились ему и остались верны закону Божию. Так-то дьявол, когда видит, что нисколько не успевает, уходит наконец, боясь, чтобы не доставить нам своими кознями большей славы. А когда он удалится, и напускаемая им тьма рассеивается, тогда всякий, как бы ни был развращен и нечестив, познает добродетель. Если же и люди не поймут тебя, то будешь иметь у Бога похвалу и большую славу. 162. Итак, не скорби, не малодушествуй. И апостолы говорили, что для одних были запахом живительным для жизни, для других запахом смертоносным на смерть. Если ты не подал никакого повода к злословию, то ты свободен от всякого обвинения. Напротив, ты сделался даже счастливейшим человеком. Пусть же сияет твоя жизнь, и не обращай внимания на тех, кто злословит тебя. Невозможно, ведь совершенно невозможно, чтобы добродетельные не имели у себя многих врагов. Но от них ничего не потерпит добродетельный человек. Напротив, он через это еще более прославится. Итак, размышляя об этом, будем иметь в виду одно – вести жизнь свою добродетельно. Ведя так жизнь, мы, сидящих во тьме, будем руководить к небесной жизни. Такова сила этого света, что они Он не только здесь сияет, но и освещает путь идущим туда. Когда сидящие во тьме увидят, что мы презираем все настоящее и стремимся к будущему, тогда они и без слов самыми делами нашими убедятся в этом. Кто в самом деле столько безумен, чтобы видеть человека, который 3 дня тому назад роскошествовал, был богат, а сегодня отказался от всего, ничего не имеет, готов терпеть нищету, голод, всякие лишения и опасности, готов пролить кровь свою, идти на заклане, терпеть все, что есть жестокого? Кто столько безумен, говорю, чтобы видеть все это, не вывел для себя ясного доказательства о будущем? Если же мы будем прилепляться к настоящему и совершенно к нему пристрастимся, то поверят ли нам, что мы стремимся в другое отечество? Какое, наконец, будет у нас извинение, когда для нас страх Божий будет иметь меньше значения, чем даже слава человеческая имела для языческих философов? Так некоторые из них отвергали богатство, презирали смерть, надеясь приобрести славу от людей. Почему и надежда их была суетна? Что нас защитит, когда при стольких благах, нам обещанных, при стольких путях, открытых нам для благочестивой жизни, мы не только не можем сравниться с ними, но губим и себя, и других? Не столько вреда приносит язычник, поступающий нечестиво, сколько христианин, так поступающий. Это вполне понятно. Учение язычников нелепо. Наше же, по благодати Божией, достаточно чтимо и славно у самих нечестивых. Ведь почему, когда они хотят особенно упрекнуть нас и усилить свое злословие, то говорят: «Христианин!» Не сказали бы они этого, если бы не имели высокого мнения о нашем учении. Уже ли ты не знаешь, что и как заповедал Христос? И как ты можешь исполнить хотя одну из заповедей Его, когда, оставив все, ты стараешься только собрать барыши, пустить деньги в рост, завести торговые связи, купить множество рабов, заготовить драгоценные сосуды, закупить поля, домы и разные домашние принадлежности? И пусть было бы только это одно, но когда к этим бесполезным занятиям ты присоединяешь еще неправду, отнимая земли у соседей, грабя домы, разоряя бедных, увеличивая голод других, то когда ты приступишь к этим заповедям, но ты иногда милуешь нищих, знаю это. Однако же тут опять большая погибель для тебя, потому что ты делаешь это или с надменностью, или из тщеславия. Так что и в добрых делах для тебя нет пользы. Что может быть бедственнее того, когда ты даже у самой пристани терпишь кораблекрушение? И так, чтобы не случилось этого с тобою, для этого, сделав доброе дело, не ищи от меня благодарности, чтобы иметь тебе должником самого Бога, который сказал: «Взаймы давайте тем, от которых вы не надеетесь ничего получить». Имея такого должника, для чего же ты, оставив его, требуешь от меня, человека бедного и скудного? Разве этот должник гневается, когда требуешь от него долг с него? Или он беден, или отказывается платить? Но разве ты не видишь его неисчетных сокровищ? Разве ты не видишь его неизреченной щедрости? Итак, с него проси и требуй.